Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия». В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
День добрый, друзья.
Андрей Юрьевич, Соединенные Штаты Америки при Трампе собирались выйти из НАТО. Трамп обвинял НАТО и европейские страны, что только Соединенные Штаты оплачивают весь этот банкет, а Европа особо и не пытается. Ну вот прошло время, Байден, нынешний президент Соединенных Штатов, напротив, использует НАТО против Российской Федерации. И, как мы видим, даже Столтенберг заявляет о том, что Россия заперта, в связи с расширением НАТО, заперта в Балтийском море. Скажи, пожалуйста, вообще, есть ли какие-то предпосылки ухода Соединенных Штатов, или они додоят Европу до конца? Ведь, в принципе, мы видим, что у США много интересов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, там еще с Китаем куча вопросов, зачем им Европа?
Ну да, вопрос на самом деле многократно уже разжеванный, разобранный по поводу как раз перспектив НАТО, по поводу присутствия Соединенных Штатов в Европе, что есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Обстоятельства складываются таким образом, что ресурсы не безграничны. Плюс нужно четко понимать, что те громадные бюджеты, которые Соединенные Штаты формально тратят на армию, ну это все вопрос, кто на этом всем наживается. Какие там цены, какие вопросы по себестоимости. То есть у нас очень любят взять суммы, сравнить их, получить, что бюджет объединенный в там, России против объединенного НАТО больше, чем на 10 раз меньше, из этого делать выводы. Но, во-первых, друзья, по покупательной способности, даже по общей корзине, нужно делить на 3, ну или нас умножать на 3 более корректно, собственно говоря, чтобы по соотношению было. А во-вторых, такой чудный еще момент есть по эффективности расходов. Вы можете покупать все, даже если в рыночной, в обычной экономике, в гражданской продукции там отношение 1 к 3, то в армейской это может быть 1 к 10. Это все равно, что сравнивать эффективность производства, условно говоря, там в кузне куются клинки, которые применяются обычными людьми, обычными воинами, и ювелирная мастерская, где создаются креативные шпаги с драгоценными металлами и всевозможными камнями драгоценными. То есть это абсолютно разная вещь. То есть и там вроде бы по штукам идет оружие, но по себестоимости очень разное. А по эффективности, так вот это декоративно созданное нечто еще хуже оказывается, чем есть обычный простой рабочий инструмент. Это мы сейчас наблюдаем с вооружением. Когда с одной стороны есть что-то большое, придуманное, универсальное, подходящее для всего, вы должны понимать, что если мы говорим об универсальных изделиях, то они, как правило, хуже специализированных в абсолютно по всем функциям. Поскольку в них нужно в один и тот же объем запихнуть тройной функционал, это все начинает вести к минимизации, уменьшению, это начинает к повышению сложности, сложности обработки, и это все в итоге выходит к тому, что громадные, замечательно созданные, дорогущие, универсальные там, самолеты летают по каждому из направлений много хуже. То есть там, где можно было создать несколько специализированных, создать что-то одно, большое, красивое, которое толком не работает. Дальше нужно понимать, что те же бюджеты Соединенных Штатов, например, на поддержание авианосцев, поддержание баз по всему миру, строительство черт знает чего, это тоже есть. Добавляем сюда дикую системную коррупцию, закупку оборудования, военной техники сверхсовременной новой, получаем, что с точки зрения эффективности, с точки зрения реального применения, и не факт, что ты это вообще даже сравнить можешь, настолько оно может оказаться другое. Про Европу вообще молчим, они находятся на, ну как бы они вынуждены закупать американскую продукцию, своих собственные ВПК у них были в свое время уничтожены после Второй мировой войны, локальные, общеевропейские не выстроены, и если начинают смотреть, оказывается, что они полностью встроены в европейские системы, ну в американские системы, то есть они вторичны по отношению к Америке. Теперь возникает вопрос с точки зрения геополитики. Соединенные Штаты сокращают присутствие в мире. Мир-система разрушается. Ресурсная база для поддержания всего этого чудного цирка последних десятилетий исчезает. Вопрос, что с этим всем делать? Ну, мы можем посмотреть по каждому из параметров в отдельности, как что происходит, и видим, что там все хуже, хуже, хуже. Ситуация везде кризисная. И потихоньку это начинает складываться в то, что Соединенные Штаты будут уходить из Европы. Об этом давно говорилось, это когда несколько лет назад еще обсуждалось, и статьи у меня были по поводу смерти НАТО, и объяснение, что с точки зрения общей геополитической, геостратегической логики им нужно заниматься будет Дальним Востоком, Юго-Восточной Азией, противостоянием, сдерживанием Китая, но никак не Европой. И нужно будет освобождать ресурсы. Нужно будет переводить Европу на полное самообеспечение. То есть не как сейчас, много лет Соединенные Штаты пытаются заставить Европу тратить 2% своих, собственно, своего ВВП на военные расходы, и они на это никак не идут, а реально перекинуть на них все расходы. То есть убрать те затраты, которые США несут на контингенты в Европе, на обслуживание, на работу, то есть вот это все уходит. Как они, по сути, минимизировали свое присутствие на Ближнем Востоке, то есть остались только, по сути, охранные функции отдельных стратегических там, или добычных объектов, ну или инфраструктуры по транспортировке психоактивных веществ. То есть вот такие вот вещи вроде более-менее как-то существуют, но не более. Когда начались активные действия пошли со стороны персов, шиитов, собственно говоря, вскрылось, что ничего противопоставить они не могут. Дальше мы наблюдаем чудную историю с хуситами, которые тут давеча заявили, что они получили, что у них гиперзвуковая ракета есть. Ну как? Ну в мире по-хорошему гиперзвуковые ракеты, конечно, есть только у России. Потому что мы говорим не только о ракетах, которые разгоняются до таких скоростей, а у которых полет управляемый. Все остальные, кроме России, так до сих пор и не решили вопрос о плазме. Ну, то есть, собственно говоря, вопросы управления не решены. Поэтому в чистом виде, да, разогнать, конечно, можно. Но мы понимаем, что когда речь идет о хуситах, ну, вот я, честно говоря, не удивлен. Ну, вот такой тонкий стёб, плюс где-то год назад была у меня на телеграм-канале заметка, где я искренне считал, что это все появится не у хуситов, а у государства Свазиленд. И что их ракеты, подводные лодки будут резать коммуникации, рвать кабели и прочее, прочее. Как оказалось, я немножко ошибся. Это оказался не Свазиленд, это оказались хуситы. Но логика, в принципе, понятна. Оружие расползлось по миру и все больше и больше. И в скором времени партизаны будут полностью, ну, повстанцы, пираты, там, кто угодно, как-то хотите называйте, будут очень серьезно осложнять именно морскую торговлю. То есть пути по морю перестанут быть безопасными, как мы к этому привыкли за последние десятилетия. 15 марта прошло очень интересное мероприятие. Саммит Веймарского треугольника. Франция, Германия, Польша. Европейцы. Причем эта встреча была по итогам визита президента и премьер-министра Польши в Вашингтон, где они получили некие указания команды. Потом они вернулись в Европу и, собственно говоря, премьер-министр, даже не президент, докладывал, что им там было сказано радостно и весело. Мы не имеем информации, то есть достоверной, это понятное дело, никто не рассказывает, что именно говорилось, но по абсолютно выхолощенным рассказам действующих лиц, по совершенно невнятным обсуждениям, которые просто не требовали всего этого, мы начинаем подозревать, что что-то было не то. И в принципе в польских изданиях, в польских именно порталах, газетах много чего интересного проскочило. Причем проскочило в том формате, что они даже не поняли значимости этого. То есть просто описание ситуации, в их точке, в их логике ничего серьезного нету, а мы смотрим, говорим, ребят, это полный пересмотр. То есть, по сути, если опираться именно вот на польские источники, мы должны тут оговорку делать, поскольку все-таки это вариант и домыслов, и некая, может даже немного конспирологии, может нет, но с другой стороны, поляки все-таки остаются славянами, какие бы они ни были, и некоторые вещи, особенно принимая во внимание их внутристрановую партийную борьбу, где с одной стороны праволиберальные ребята, ориентирующиеся на Байдена и Брюссель, с другой стороны консерваторы, правоконсервативно ориентирующиеся, условно говоря, на Трампа, и те, и другие в этом присутствовали, то вероятность утечек довольно высока. Поэтому, собственно говоря, как мы понимаем, с высокой долей вероятности это и было. То есть в этом бы не было удивительного. Ну, поскольку остальное, весь саммит, встреча абсолютно выхолощенная ни о чем, то есть из серии «мы поддержим, мы скажем, ну ничего», то вероятность того, что США действительно заявили о том, что они будут заниматься более важными делами в Восточной Азии и будут уходить, это реально. То есть да, там идет разговор, что это все на 2 года, что США вот отойдут вернуться, и поэтому на эти 2 года европейцы должны сами исправлять все, что сделано на бывшей Украине. Вот на этих вот территориях. Подается это все в логике, что, ну как, есть такая хорошая сказ про стрельца удалого молодца. Вот тут примерно так же. Задание европейцам, переданное через поляков, пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Вот примерно так вот это вот звучит. То есть домашнее задание европейцам по решению ситуации выглядит примерно следующее. Что необходимо заключить с Россией перемирие на 2 года на украинских условиях. И эти 2 года Европа должна готовиться к дальнейшей войне. Ну, в свете последнего большого интервью, перед выборами, интервью Владимира Путина, где он прямым текстом уже называется... Не боясь, не делая там оговорок, а прямым текстом было сказано, что мы прекрасно понимаем, что нас пытаются обмануть, и мы на это даже, ну, не то что не купимся, а мы даже не рассматриваем это всерьез. Звучит это все довольно забавно. То есть, ну, я не думаю, что со стороны Соединенных Штатов этого не понимают. Плюс это подается как консенсус межпартийный. То есть, что Соединенные Штаты выходят из ситуации, перекидывают ее полностью на европейцев. Ну, соответственно, европейцам предлагают еще направить туда средства от, ну, как бы, проценты от российских замороженных вкладов туда. Ну, то есть, грубо говоря, еще и полностью уничтожить доверие к европейской финансовой системе. Ну, то есть, как бы это вот подается в такой логике, что вот вам задание, делайте, а то, что результат достигнуть не получится, ну, это как бы вы не справились. То есть вам поставлены задачи, и вы с ней не справились. По сути, Европу очень красиво кидают, ставя в условиях, когда, ну, ничего другого не получится. То есть Веймарский треугольник, чудно говоря, посылается, ну, то, чтобы продолжать решать военным путем, не имея возможности, не имея шансов. И под это дело очень красивая, конечно, декларация Эммануэля Макрона о введении, ну, по сути, оккупации Одессы. Ну, поскольку когда иностранный контингент входит, это вот оно вот и есть. И возникает вопрос, а вообще возможно ли, реально ли что-либо сделать? Плюс даже сам Макрон очень быстро начал отзывать свои слова, говорить, что вы не так поняли, это все не о том и прочее, прочее. Разные военные специалисты начали смотреть, что там делается с армией Франции. Ну, поскольку из всех европейских армий сухопутных, давайте четко понимать, Франция, как это ни удивительно звучит, ну, за исключением Греции. Потому что греки держат себя в повышенном тонусе, у них рядом есть Турция. Вот за исключением Греции, Франция является самой боеспособной. Она хотя бы воевала. Да, бессмысленно, беспощадно, не понять как, полностью проваливая французское направление, но они хотя бы пытались, они хотя бы понимают, что такое перебрасывание ресурсов. Да, их колонны, которые едут на, ну, просто транспортные потоки, которые идут на учения, это что-то с чем-то. То есть это чуть ли не сутки табор, уходящий в небо, куда-то едет. То есть такое впечатление, что каждому военнослужащему должен прилагаться машина с водителем. То есть вот на таком вот это вот идиотизме делается. То есть очень неоптимизированный состав. И когда начинают пытаться посчитать, сколько вот конкретно именно боевого состава во Франции, то из там чуть более 200 тысяч войск. Ну, считай иностранный легион, считай там и Каледонию и прочее, прочее, всего по миру. Максимум выходит 35-40, это максимум. То есть 35-40 тысяч на штатнику в 200 тысяч. Это на самом деле может кому-то показаться мало, но с учетом того, что и иностранный легион, по сути, уничтожен как воинское подразделение, то есть я разговаривал в свое время с человеком, который служил там, и он сказал, что у нас всего было двое офицеров из легионеров, все остальные были кадровые французские военные, которые переведены. То есть, по сути, сейчас иностранный легион сведен по уровню и подготовки, и обеспечению ниже обычных формирований воинских. То есть тут такая ситуация. И даже если вот так исходить, то получаем где-то 17-20% от численности, ну, штатной численности, там, заявленной численности войск, которые могут применяться как нормальные войска. Ну, это, ну, мягко скажем так, мало, конечно. И это самая верхняя оценка. Вот более высоких оценок я не встречал. Были оценки ниже, и двукратно ниже, с попытками разложить конкретно по воинским частям, что где чего творится. Ну, в отличие от нас, на Западе давно уже забыли, что такое секретность, и многие вещи просто как бы выкладываются и объясняются. Ну, для понимания масштаба проблемы. На начало СВО номинальная, ну, как бы, численность, которая у нас, ну, была, именно не кадровая, а именно вот то, что было в наличии, ну, условно, где-то вот в районе миллиона. Там плюс-минус. Там было увеличение на 100 тысяч, потом, собственно говоря, еще полмиллиона. И Россия начинала первые действия, ну, 150-170 тысяч, включая корпуса. С той стороны было в несколько раз больше. Собственно говоря, раздергивание, ну, это, я думаю, у профессиональных военных можно послушать, именно профессиональных военных. Да, я понимаю, там есть люди, которые себя за них выдают, но мы говорим именно о тех, кто более-менее понимает ситуации, как это, что было, происходило, какая численность, соотношение, то есть там операция была, ну, у нас вариантов не было, то есть быстро, четко растягивая, занимая стратегические позиции, ну, все равно, то есть 150-170 тысяч. С той стороны в разы больше. С тех пор у нас сначала было порядка 300 тысяч мобилизованных, дальше были контрактники. Ну, за 23-й год, вот я последние цифры посмотрел, то, что было заявлено Сергеем Кожугетовичем, это 540 тысяч человек контрактников за 23-й год, и вот за первые полтора месяца 24-го года еще 50 тысяч. То есть мы понимаем, это как раз люди набирались не на уровне водителей, повара, писарей там, и прочие технические обслуживающие персоналы, это именно военные. То есть соотношение мы понимаем, что, ну, реально никто сейчас не скажет, сколько. Плюс давайте понимать, что из тех там первые 150-170 тысяч много еще прошло, ну, как бы, и ротация, то есть и сколько из того миллиона, который был изначально кадровых военных, прошло через СВО, через боевой опыт. Ну, сейчас никто, ну, как бы, в открытых источниках этого не будет. Но мы понимаем, что все-таки уровень боеспособных подразделений у нас в разы выше, чем тоже чем то, что есть во Франции. Плюс при том наборе, который есть, и мы понимаем, что вот имея, по сути, сейчас мы, ну, скорее всего, вышли все-таки на численное преимущество, превосходство, поскольку всех, кого могли с той стороны, они загребли, кого не смогли, ну, кто же называется, прячьтесь, убегайте, не попадайтесь. Потому что смертность там, судя по всему, дичайшая. Ну так вот, от того, что французы выставят 35-40 тысяч, причем людей с, да, ну, более-менее обученных, не очень мотивированных, поскольку как только пошла информация о том, что Макрон заявил, что он собирается властить его, там, войска и заводить их в Одессу, то в первые же сутки, ну, в общем, информация пошла о тысячах поданных рапортов на увольнение. Ну, к пониманию боевого, во-первых, с точки зрения боевого духа, во-вторых, для понимания, что участвовать в чужой войне, ну, даже патриотам не особо хочется. И вот если мы возьмем все европейские армии, убираем Соединенные Штаты, которые бы обозначили, что это уже не их головная боль, то у нас, ну, по максимуму там из Европы, понятное дело, убираем Британию, убираем Грецию. Ну, Британия не полезет никогда, Греция до тех пор, пока Турция под боком, тоже не полезет. Ну, понятное дело, и Турцию тоже убираем, это такие своенравные ребята. У нас на пике получается, если взять то же соотношение, от 215 до 246 тысяч человек. Максимум. Это если со всей Европы собрать все боеспособные подразделения. Вообще все. Вот просто подчистую. Мы понимаем, что в реальности меньше. Многие страны процесс саботируют, не согласятся вплоть до угрозы выхода из НАТО. Ну, условно, какой смысл какой-нибудь там Бельгии отправить туда войска, если у нее нет границ с внешним миром, ее по-любому будут защищать. Зачем ей это? Ну, то есть, дай бог, если половину из этих 200 с лишним тысяч они смогут направить. Вот реально. Вопрос качества подготовки, вопрос, соответственно, мотивации, умения воевать в тех условиях. Дальше мы сталкиваемся с тем, что самые боеспособные войска уже, собственно говоря, там были. Кто всю эту технику обслуживает, которая там есть западная? Ну, явно не местные. Количество контрактников в той же Польше, ну, средний уровень людей, ушедших в отставку по сравнению с предыдущими годами, там раз, где-то ну, тысяч на 5-7, по-моему, выше по году, ну, в разрезе года было, чем в предыдущие. То есть вот для понимания и эти люди все там. Ну, вообще, как большая часть людей их там. Дальше мы смотрим на всю эту чудную вещь, понимаем, что ни складов, ни возможностей, ни перспектив нет. Плюс, если со стороны на той же, ну, то есть Украине была возможность мобилизации, в России есть мобилизация, в Европе мобилизации нет. Там нету призывной армии. Там нет мотивированных людей. То есть там даже минимум подготовить и направить не получится. В принципе. Ну и, как говорится, уже уровень координации войск, уровень там протоколов обучения, ну вплоть до того доход, что берут снаряды натовского одного и того же калибра, произведенных в разных странах, они отличаются и оказываются несовместимы. Ну, каждый называется, что-то свое делает. Вот тут и язык, и, ну, собственно говоря, принципы, подходы, то есть эту сборную солянку еще сделать из них единую армию, ну, это, мягко скажем так, очень непросто. И по факту, по уровню, вряд ли они будут лучше, чем текущие бойцы, даже набранные, отловленные, я думаю, даже в разы хуже. А далее мы берем то, что с техникой много того, что они не просто с резервов и складов, а с боевого дежурства снимали, отправляли. Так что да, как бы какой-то всплеск будет небольшой, но с учетом текущей скорости по уничтожению противника, о которых Россия заявляет, и которые, судя по всему, такие и есть, это ненадолго. То есть несколько месяцев и, собственно говоря, все закончится. Это может остановить на какое-то время, придержать, но это не может, ну, приостановить может, но это не может остановить движение России. Причем движение не в том смысле, что захват территории, нет, в том смысле перемалывание противника. Доведение ситуации от того, что просто с той стороны никого не окажется. Плюс давайте понимать, что если они вводят войска, то это следом идет социально-экономическая катастрофа, поскольку, во-первых, люди побегут еще больше, из страха. Дальше паника, тревожность, грабы обратно. И, ну, дикий животный страх заполнит старый континент. Плюс без шанса на внутреннюю мобилизацию ресурсов, без возрождения, то есть это сразу депрессию. Да, сейчас проходит информация, например, что в Румынии создают большую авиационную базу, громадную, здорово, но это процессы еще предыдущей эпохи. Это еще из истории, которая была ранее. То есть это запущено было раньше. Ровно так же, как и когда загоняли Финляндию и Швецию в НАТО, а мы должны понимать, что Швецию 2 года туда запихивали. Она сопротивлялась. Она устраивала публичное сжигание Корана. Ну, если бы власти хотели нормальных переговоров с Турцией, явно бы они этого не делали. А там демонстративно. То есть, и вот такая ситуация получается, что да, как бы их туда загнали, вариантов нет. То есть, для чего? Для того, чтобы не пытались рыпаться. Не пытались выпрыгивать, не пытались договариваться. Все в одной лодке. То есть сейчас у Соединенных Штатов чудная задача. Им по-хорошему нужно или какое-то прорывное решение, позволяющее нас победить, а его нету. Ну или им нужно морозить. Собственно говоря, слова по поводу заморозить конфликт на 2 года на украинских условиях, ну вот это вот из этой вот логики. Проблема в том, что позиция России кардинально другая. Никаких замораживаний, никаких логики, четкая фиксация результатов, то есть сдавайтесь. К этому не готов, поэтому ситуация это будет продолжаться бойня чудная. Ну, собственно говоря, без каких-либо особых для них шансов. И Соединенные Штаты в очередной раз очень красиво кидают своих союзников. Ну, потому что звучащие фразы, что вам нужно сделать, это, конечно, издевательство еще то. Вот такие вот у нас чудные расклады получаются по США. Мы понимаем, что 25-26 год это очень важный вопрос с точки зрения дальнейшего развития, поскольку потихоньку в Юго-Восточной Азии начинает напряжение усиливаться. Китай, поняв, что с ним ничего не могут сделать, начинает давить на Филиппины по вопросу Южно-Китайского моря. Там просто для понимания, это стратегически важное место на карте, где островов толком нету, есть атоллы, на которых никто не живет. Ну как, на которых никто не жил, скажем так. И с точки зрения международного права, там есть 200-мильные экономические зоны, атоллы как скалы не считаются, но поскольку все хотят откусить себе кусок больше, по разведным данным, там очень много энергетических ресурсов, и каждый из стран заявляет, ну, признает нужные им отмели или нужные им скалы островами, заявляет о границах. Идет игра в ГО под названием «Контроль отдельных этих атоллов, островов, куда там высаживают». Филиппины пользуются, военные базы создают, по примеру англосаксов. Это когда корабль загоняют на отмель, и он терпит там якобы бедствие много лет, и вроде как военная база есть, присутствует. Ну, есть такие вот чудные вещи. Китай в этой логике на самом деле поступил довольно интересно. Китай решил не мелочиться, ну как, он предъявил претензии вообще на все. Ну, то есть на все атоллы. Не из серии там, вот как у каждого, просто свои какие-то варианты. Он сказал, вот это вот все наше, из серии это программа «Максимум». Понятное дело, что это закладывается основа для некого торга. Продавить. Но с точки зрения именно вот текущей картинки, ну, это чудная история, чудный заход. И усиление идет. Это перекрытие маршрутов, это перекрытие транспортных потоков. То есть это заход именно на противостояние такое очень серьезное с перспективами выхода Китая дальше. На экспансию, без которой ему не выжить. И Соединенные Штаты, и Китай это прекрасно понимают. И 27-й где-то год, 25-26 год это время определиться, куда двигаться. Ну а дальше, собственно говоря, кто-то сдает назад, война тарианского типа, прямое столкновение, конвенциональная война. Вариантов много в зависимости от выборов США, от выбора стратегии. То есть там как бы вариантность интересна. Но США нужно уходить.
Андрей Юрьевич, а можно ли считать Китай морской державой? Флот они строят, экономика мощная, корабли тоже строят. Выходы к морям и мировому океану у Китая имеется. Почему бы, скажем так, этой первой экономике мира не захватить лидерство в мировом океане, да, морском. С другой стороны, у Китая тоже есть, ну, судя по летописям, какие-то контакты, какой-то флот был в свое время большой, да, во-первых, они там с японцами немножечко бодались, вот, пока их цунами не смело, а с другой стороны, был большой, скажем так, представительный полувоенный такой дипломатический флот, где они ходили по островам и небольшим прибрежным государствам, которые признавали их протекторат. Было это, по-моему, там в начале средних веков или там, в районе 14-15 века, может, пораньше.
Хитрый момент, на самом деле, это один из элементов истории Китая, который, ну, я не встречал еще, ну, не очень глубоко сейчас погружался, но из тех историков, те разборы, которые встречал, я не видел нормальной, адекватной оценки тех событий. Она довольно линейна. Объясню, давайте историю, единственное, предысторию, поскольку очень интересный сюжет, именно с точки зрения геостратегии. В период империи Мин, 15 век, это где-то 1403-1405 годы были построен флот, и до конца столетия, собственно говоря, Китай был частично морской державой. Ну, то есть флот существовал лет 25-30, ну а как морская держава Китай пытался существовать где-то до конца столетия. Там просто он перешел к политике закрытия. И это был очень интересный период, то есть во главе с адмиралом Джен Хэ, это был евнух, причем интересный момент, который нам сейчас очень важен, он был мусульманин еще. Был создан самый большой флот того периода, то есть речь шла о, ну, там даже, по-моему, даже не сотни, там тысячи полторы, наверное, судов шло, то есть с обеспечением, причем это были громадные суда, которые, ну, то есть это был самый большой по размеру суда, по водозамещению, измещению. Ну, так вот, чисто по памяти, там на картинке, вот, которые изображены, по-моему, матч 6, что ли, было у самых больших. То есть, это вот что-то вообще такое. Для того периода это максимально технологично, это еще военный флот. То есть, это, ну, сверх, никто ничего противопоставить не мог. То есть, это была флотилия, которая плавала по окрестным морям, которая заходила по Индийскому океану, устанавливала связи, наводили порядок, посольства были. И вроде бы, как Китай, будучи самой сильной, самой богатой державой мира, устанавливал торговые связи с окрестными территориями, начинал их интегрировать в свой состав, то есть как бы, ну так, политически пошел. И вроде как красивый момент для того, чтобы увеличить присутствие. Дальше в 30-е годы флот идет под нож, и в конце 15 века происходит, ну, как бы Китай закрывает свои границы, уничтожает все крупные, ну, как корабли там больше, чем, по-моему, двухмачтовики. То есть, ну, вот что-то вот очень непонятное вплоть до чуть ли не казнь всех несогласных. То есть такая вот очень увлекательная история была. То есть Китай, по сути, отказался от морского флота, от экспансии, от торговли. Ну, понятное дело, это все подается как внутриполитическая борьба. С одной стороны, конфуцианские мудрецы, с другой стороны, партия евнухов. Это отдельная история, называется, любит ли Китай, называется китаистики, посмотрите, почитайте. Период очень интересный. И возникает вопрос, а зачем это все было? Стоила ли внутриполитическая борьба, по сути, уничтожение флота, уничтожение перспектив? И потом говорится, что это была стратегическая ошибка, и что в 19 веке Китай из-за этого, 15 век, 19 век, проиграл европейцам это опиумные войны, утратил свой статус там, самой богатой и мощной страны, ну и далее, и далее, и далее, как бы история вот к текущим временам. На самом деле не все так однозначно. Что происходило в тот момент? Когда это же не просто появился большой флот. Началась торговля. Китайские провинции, порты стали заполняться купцами. Арабы, индийцы, малайцы, да все, кто не попадя. Ну, европейцев еще не было, португальцы, назвать, чуть позже приплыли. Ну, как к концу всего этого называется развлечение. Но в основном это вот были именно арабские купцы. И потихоньку началась создаваться интеграция. То есть, да, самый большой военно-морской флот был у Китая, но торговые флотилии, это были вот эти вот самые приезжие ребята. И в этот момент был, на самом деле, в истории очень интересный момент. Давайте не забывать, что Индонезия и Малайзия изначально были частью Большой Индии, большого пространства культурного индуистского. Вот то, что у нас тут рвутся на Бали, летают, тот островок в Индонезии, это, собственно говоря, то, что осталось от большой, ну, как бы, Индонезии как части Индии. Индуизм вот сжался, остался только там. Ну, плюс еще есть на Калимантан. В общем, есть еще племена, которые анимистские, но местные индонезийские власти их как бы трактуют как тоже индуистов. Там интересное называется поклонение, ну, духам в большей степени. Но это как бы, ну, по сути, вот индуисты именно в чистом виде остались только на Бали. Раньше эти все острова были. Ява, Суматра, это все были именно часть Большой Индии. Индокитай вплоть вот до Южного Вьетнама, это вот оно просто даже отдельные части Филиппин, южно как бы островные, это была именно территория культурной экспансии. То есть это исторические связи, дальше была империя Чола, то есть тут, ну, дравидийская. И получалась интересная ситуация, что при столкновении вот этих вот Большой Индии с исламскими торговцами Малайзия и Индонезия стали мусульманские. Потеряли, по сути, себя. То есть они стали вторичны, они перестали быть тем, кем они были. А теперь представляете ситуацию. Китай есть богатые южные провинции. Причем южнокитайские провинции, которые нам говорят, там южнокитайские диалекты, на самом деле это отдельные народы. Даже сейчас, если мы посмотрим на структуру Китая, не с точки зрения официальной, что 91-92% ханьцы, а с точки зрения родных языков, мы увидим, что есть северокитайский диалект, на котором говорит 61%. Вот все остальное ханьцы, вот 91-92 минус 61, то есть 30% по сути ханьцев, это Шанхай, Гонконг, то есть кантонский, вот, это все там порядка 6, ну, по-моему, 6 южнокитайских диалектов, плюс на севере еще один. Ну, то есть, в общем так, от 7 до 10 диалектов выделяют в современном китайском языке. Народов отдельных. То есть это люди, которые говорят на разных языках, примерно та же самая, как вот, ну, итальянский и норвежский. Вот такое между ними расстояние, между языками. То есть, в принципе, не понимают друг друга. Ну, условно говоря, славянский язык и там какой-нибудь испанский примерно так же находятся друг от друга, как китайские языки. То есть корректно назвать не китайский язык, китайские диалекты, а европейские языки, вот аналог по сложности, по разнице. И, собственно говоря, что получается? Провинции южные, живущие по своим принципам, которые и сейчас очень сильно тяготеют к торговле, собственно говоря, шанхайцы до сих пор, да и Гонконг, это именно торговые подходы. Они начинают все больше и больше интегрироваться в общую торговлю, купеческую торговлю. Мусульманские и индийские купцы. Весь остальной Китай, он сухопутный, он с принципами контроля. И самые богатые торговые провинции начинают меняться культурно, начинают переходить на чужую культуру, чужую религию. А в Китае с этим проблема. Китай В нем никогда говорят, что Китай это буддизм, это некорректно. В Китае основу смыслов составляют морально-нравственный кодекс, построенный на конфуцианстве. Буддизм у них большая широкая колесница, то есть это по сути один из вариантов атеизма. Ну, то есть количество атеизмов и на самом деле количество атеизмов даже больше, чем количество атеизмов, атеистических религий, Вот это очень неустойчивое на самом деле для внешнего воздействия конструкция, и с точки зрения именно неподготовленной, ослабленной структуры смысловой конфуцианской, построенной на моральном, нравственном кодексе конфуцианской этики, ну, пример, как происходит столкновение морально-нравственного кодекса и религии, классический пример Орда, государства Чингисхана, где уже его внуки принимали религию покоренных народов. где тенгрианство, которое, по сути, было, ну, кодекс степей, это вот, ну, восстановленный момент, но это было, по сути, очень легкое, быстрое покорение. То есть речь идет о том, что Китай начал бы исламизироваться, начал бы активно принимать индийские некие традиции, меняя себя и теряя, собственно говоря, ту конфуцианскую чиновничью меритократию, которая тогда еще была сильна. Да, это не корейский вариант, но и не японский, то есть она была очень сильна. И в этот момент, сложно нам сейчас сказать, то ли это было понимание процессов, то ли это было некое, не знаю, интуиция, предвидение, может быть, просто называется незримое провидение. Но Китай принял очень важный момент поняли. То есть они находились в начале перерождения из морской державы, из сухопутной державы в морскую. Особенно то, например, что сделала в свое время Британия, которая при там, Ричарде Львиное Сердце была классически мало чем отличалась от Франции по там, Германии, по принципам отношения. И стала морской державой через торговлю, купцы джентри, опийные торговцы, то есть контроль маршрутов. Разный, другой абсолютно подход к жизни. Но он был очень большой для этого. И по сути он бы раскололся. Были бы часть провинций, стали бы морскими, остальные стали сухопутными. Разные языки, разные культуры. И сейчас, где есть Китай, мы бы наблюдали из десяток разных стран, малых, слабых, переплетенных, поскольку первый же приход кочевников, там и до монголов называется много кого было, привел бы к тому, что центральное государство падает, и во время этой междоусобицы вот эти вот самые богатые торговые провинции становятся странами, которые начинают отделяться, которые начинают заниматься самостоятельностью. И Китай бы исчез. То есть ближайшая пересменка. Когда говорят, что Китай очень хорошо поглощает чужие этнические системы, это говорят исключительно про кочевников. Когда кочевники приходили в Китай, захватывали центральную власть, создавали свое государство, и через 2-3 поколения пришедшие кочевники становились местными китайцами, интегрировались в систему. Но торговцы, но принципы другие так бы не сработали. Классический, замечательный пример, тот же самый 15 век, это Малайзия и Индонезия. Разница между культурой Большой Индии и Большого Китая не такая и большая. То есть это две восточные цивилизации с много общих элементов. Да, различия есть, но есть и общие. И мы бы наблюдали ситуацию, когда по сути, приняв решение о закрытии портов, об отказе от торговли, об ограничении общения, Китай, убирая вот этот вот элемент накопления торгового капитала в провинциях, они законсервировали свое положение как державы суши на ближайшие столетия. Рассуждение о том, что ошибка в 15 веке привела к проблеме в 19, ребята, это несколько столетий. За это время количество ошибок было такое, за это время туда и монголы пришли, и много еще чего происходило увлекательного, веселого. Но это был бы другой Китай. То есть, по сути, они смогли себя сохранить. Феерично, да. Ой, не монголы, манжуры, господи. Монголы называются раньше, да. И мы смотрим на это все. И рассуждаем о каких-то политических внутренних моментах. А по-хорошему вопрос стоял, быть или не быть Китаю. Повторить ему судьбу Индонезии, Малайзии и прочего. Или стать собой. И вот сейчас тот Китай, который мы наблюдаем, это другой все-таки Китай. Это Китай, который научился жить диаспорами. Который, создавая вот эти вот диаспоры, которые у них есть, это по сути островки Китая. То есть Китай не создает классические диаспоры, Китай создает переселенческие колонии. Китайцы, живущие на другой территории, они продолжают жить, как будто они в Китае. То есть минимально интегрируясь, встраиваясь, даже проводя экономическую политику только со своими. В итоге 2-3% китайцев в Индокитае и на Малайском архипелаге контролируют до 70% той экономики. Местный. Но это прошло несколько столетий. Те китайцы, которые сейчас контролируют экономику, это потомки мигрантов из имперского периода, последний имперский, это, собственно говоря, в общем, вот последние лет 150, наверное. Наслаиваясь, не раньше. По подобному же принципу действовала Япония, которая закрылась от европейцев, когда они поняли, что пошел очень активный процесс христианизации. Сейчас не вспомню, сколько там, по-моему, 1140 было христиан уничтожено. Ну, лет 25-30 назад просто смотрел по истории, сейчас не скажу. Ну, в общем, там какое-то большое количество было уничтожено, были изгнаны все проповедники, ну, среди местных именно. И Япония закрылась. Япония тоже сохраняла себя, понимая, что вот текущий момент они не выдержат. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что Китай самолично отказался от того, чтобы там контролировать моря, да, он оказался быть сверхдержавой. Потому что он оказался не готов к тому, чтобы остаться с собой. И когда мы говорим там о стратегических взглядах, вот в тот период оно было. К сожалению, для китайцев это сейчас утрачено. Но просто количество ошибок, сделанных за последние десятилетия, именно стратегических, очень серьезных, неисправимых, то есть это уже то, что нельзя сказать, оно очень велико. И сейчас этой устойчивости нету. Сейчас, по сути, до любого крестьянина можно добраться через интернет. 15-20 лет контроля информационного пространства, и у вас уже будет не один Китай, а куча разных Китаев. Посмотрите, как серьезно отличаются в Индокитае. Когда я рассматриваю Индокитай, я отдельно рассматриваю Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, отдельно Вьетнам. Это абсолютно разные, получаются культуры. Цивилизация вьетнамская и, условно говоря, буддийская. Малые колесницы, вот эти вот оставшиеся страны, они очень сильно отличаются. А Вьетнам другой. Вьетнам отказался от слогового письма Большой Индии, от многих еще элементов. В Вьетнаме сейчас очень активно идет христианизация, которая, кстати, прошла в Корее очень интересно. То есть лет 20 назад Южная Корея стала христианской страной. Для понимания вот, влияния монотеистических религий именно на восточные цивилизации. То есть как только исчезает необходимость выживания, многие конструкции, для которых были созданы для тех условий, перестают работать полноценно. Вот Китай, по сути, смог остановиться перед тем, как ради текущих, среднесрочных, даже долгосрочных выгод потерять очень-очень долгосрочное будущее. Поэтому, да, говорить о том, что Китай был морской державой в какой-то момент времени, он начинал ей быть, но время остановили. Плюс давайте не забывать Джен Хэ, тот самый адмирал, который сделал, он был мусульманином. Собственно говоря, и связи он выстраивал соответствующие. Вот такой интересный у нас исторический экскурс.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрите. Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Юрьевича. Ссылочка в описании. До скорых встреч.
Всего доброго, друзья.